Развернитесь, пожалуйста.
Разворот к вам возвращается. Маша Майерс, Алексей Нарышкин. Смотрите нас в YouTube на канале «Эхо Москвы», слушайте нас по радио, пишите нам на смс +7 985 970 45 45. И с нами сейчас Михаил Виноградов, политолог, президент Фонда петербургской политики. Доброе утро вам.
Доброе утро.
Доброе утро.
Объясните нам историю губернатора Белозерцева, пока еще действующего. Что его подвело?
Ну, вы знаете, такой очевидной причины-то нет. Сказать, что он был символом, не знаю, российской коррупции, было бы довольно большим преувеличением.
Обратите внимание, Михаил, мы даже официальную версию не рассматриваем сразу. Мы ищем, что там, какое-то двойное дно.
Мы же про реальность там, да, а не про ее такие официальные интерпретации. Он был губернатор-середняк. В прошлом году у него были шансы потерять свой пост, но из-за пандемии всем было не до губернаторов, и часть таких губернаторов-середняков осталась на своих постах, хотя некоторые интриги были. Человек, который оказался на посту губернатора не то что совсем случайно, но там был прошлый губернатор-тяжеловес, Василий Бочкарев уже покойный, он уходил с поста, уже сам в довольно таком тяжелом состоянии здоровья, и, насколько я понимаю, не без его участия кандидатура Белозерцева появилась. Наверное, отчасти это губернатор такой симметричный регион, который не очень заметен, о котором редко вспоминают, который там путают с Пермью, естественно, все не местные, это такая... к этому все привыкли. То есть для региона Середняка он, в принципе, был более-менее понятен. Он не был ни каким-то колоссальным, обожаемым вождем, ни, с другой стороны, каким-то диким аллергеном. Даже вот история, сейчас про него говорят, как про губернатора мемогенного, вспоминают ему конфликт в Чемодановке, где столкновения были с цыганами, и он сказал, что все это госдеп. Честно говоря, когда я единственный раз общался с Белозерцевым в прошлом году, был в Пензе, буквально весь час разговора он мне рассказывал про этот конфликт, а я как-то про него позабыл, я бы готовился к встрече, если бы я, может быть, детальнее спрашивал.
А вы не готовились, да.
Настолько интересен был рассказ про то, как убеждать жить, когда губернатор остается один на один с разъяренными жителями, с полицией, которая идет по своим приоритетам. Это такой, в принципе, отличный кейс вот для семинаров губернаторов, когда губернатор вдруг оказывается таким политиком, которому нужно остановить толпу, готовую перекрывать федеральные трассы, требовать выселения цыганских семей и так далее. Я думаю, что даже для него немножко драматичным было то, что вся эта история превратилась в мем про госдеп и цыган. Она, конечно, была острее и серьезнее, просто у нас не очень принято говорить о межнациональных конфликтах. Языка для этого даже толком нет. Поэтому та же цыганская тема, которая возникает в разных регионах, предпочитают ее как-то считать, что это все какое-то разжигание. Поэтому, наверное, сталкиваясь с какими-то реальными вызовами, он вел себя как такой, в хорошем смысле, бывший военный человек, который иногда оказывается в неожиданной ситуации. Повторюсь, то, что говорили о регионе, скорее говорили о таком, некой, не знаю, наивности, архаичности, как раз отсутствии вот этого полноценного двойного дна со всеми этими пачками купюр. То есть тот образ Пензенской области, который складывается сегодня, такой гоголевский, наверное, в этом есть преувеличение, по крайней мере, до вчерашнего дня. Скорее, это такой немножко считался регион, из 20-го века откуда-то.
А вы сказали, Михаил, вы сказали, что он обожаем не был, да? Правильно я услышал?
Достаточно спокойно к нему относились.
А подождите, вот эти вот цифры, сколько там, под 80%, то, что за него проголосовали, как же так? И мы вот с Машей просто говорили сегодня несколько раз утром, а почему вот за Фургала выходили, и Фургал действительно до сих пор в представлении хабаровчан, я думаю, народный губернатор, человек, который отстаивает их интерес, который тоже победил на выборах, и тоже был, правда, по другому составу преступлений задержан и отвезен в Москву. Почему за Белозерцева никто не выходит и, наверное, не выйдет?
Слушайте, Фургал не просто победил на выборах, он победил на выборах действующую власть. Он пришел вопреки, он стал таким брендом, тотемом региона, если угодно, Хабаровского края, и, конечно, в его аресте, его арест выглядел как такой пощечина жителям Хабаровского края. Здесь, наверное, ближе ситуация Пензы с тем, что было в Мариэл, то, что было в Кировской области, когда происходили аресты губернаторов, и, в принципе, население воспринимало как какой-то свой отдельный мир.
А значит ли это, Михаил, что за губернатора единоросса по умолчанию никто никогда не выйдет? Их не жалко сливать. Пожалуйста, забирайте в Москву, там пытайте, да.
Единороссы бывают разные. Я думаю, что у Владимира Засипягина тоже никто не выйдет ЛДПРовца или в Смоленске за ЛДПРовца Островского. Тут единороссы тоже бывают разные. Не знаю, был какой-нибудь Тулеев до тех пор, пока не произошло какой-то его такой смерти, как у публичного политика во время трагических событий. Я думаю, что в иной ситуации за него, может быть, бы и вышли. Есть территории, где губернаторам действующим, ну, у них есть некоторая энергия. Но в целом, конечно, сегодняшний тип такого чиновника, который все время говорит, что политик в стране один, а я не политик, я чиновник. Конечно, эти люди какой-то такой большой эмоции не притягивают, и не возникает ощущения, что вот он был лидер сил добра, вопреки силам зла. Как это отчасти выглядело в глазах жителей Хабаровского края, выглядело с Фургалом.
Давайте все-таки, я прошу прощения, по кандидатуре, вот конкретно по Белозерцеву. То есть мы, во-первых, чем, напомните, пожалуйста, чем закончился в итоге конфликт в Чемодановке, и в чем была заслуга губернатора непосредственно, который, как вы говорите, вышел один там против полиции, против разъяренных местных. И в чем все-таки его заслуги, и в чем все-таки он просидел с 2015 года конкретно? В чем его вы можете поставить ему в плюс, и в чем конкретно он мог проколоться, что можно поставить его в минус?
В Чемодановке, наверное, заслуга в том, что не произошло погрома. Такого полноценного, качественного, из фильмов, из книг. Такого погрома не случилось, хотя, конечно, ситуация искрила, это было очевидно. Наверное, особых достижений и особых провалов в регионе Середняке назвать трудно. Есть уникальные интересные проекты. Опять же, можно считать, что благодаря власти, можно вопреки, но вот областная администрация поддерживала там уникальный проект поддержки инвалидов, там, подростков-инвалидов, которые жили в собственных квартирах, домах и трудоустраивались. Там сенатор Мария Львова-Белова, действующий, его создавала. И это, конечно, уникальный, мне кажется, один из самых таких мощных проектов в России по социализации инвалидов. Понятно, что это не что-то, что принципиально меняет экономическую ситуацию, но такие локальные достижения найти можно. А так, если мы берем подобные регионы, особенно там вот вблизи Поволжья, то середняки, которые особенно ничего никуда не растут, а в кризисы особенно не падают. Не слишком заимствуют денег, но в кризисы не используют их на развитие, но в кризис особенно и не сталкиваются с долговыми рисками. Таких регионов в России там не меньше трети.
Так а за что?
А тогда в чем прокололся? Да.
Ну, помните, как в фильме «Гараж», да, Гуськов, он для этого годится. А безусловно, Белозерцев не имел каких-то мощнейших покровителей, которые за него бы заступились. Наверное, было желание каким-то образом смягчить шлейф отдела Фургала, который выглядел контрпродуктивно для самой власти, возобновить аресты губернаторов, но не так криво, как это произошло с Фургалом. Могли быть какие-то приветы и фармацевтике, и федеральным политикам, но, как не знаю, глава мэрии Маркелов или до этого глава Удмуртии Соловьев, в принципе, фигура сравнительно мало узнаваемая, которую всегда можно предъявить гражданам как символ борьбы с коррупцией. В какой степени это реально борьба с коррупцией? Ну, про это можно спорить, потому что в России, ну, так или иначе, полуфеодальные часто реалии, где власть, деньги, собственность, так или иначе, не разделены до конца, мягко говоря, да? И требовать по буржуазным законам, соблюдение буржуазных законов такой в полуфеодальную эпоху, ну, наверное, это всегда возникает зазор между законом и реальностью.
Белозерцева задержали, сегодня Басманный суд его, скорее всего, арестует. Кому приготовиться?
Царствовать или садиться? Ты что имеешь в виду?
Нет, ну нет, кому приготовиться? Ну, кстати, на самом деле, да, в Пензенской области по части преемников кто может быть?
Вы действительно озадачили, задав двусмысленный такой вопрос. Смотрите, ну, чаще всего звучит имя Олега Мельниченко. Это сенатор, это человек, который работал ранее в полпредстве Поволжского округа, который работал в Пензенской области. И, в принципе, не чужой человек для Пензенской области. Достаточно такой хорошо подкованный управленец. В Сенате там ему приходилось заниматься разными вещами. Там и какие-то законы инициировать. Вроде, по-моему, закона по запрете просвещения. Такие законы странные. Но, в принципе, относится к нему местная элита с уважением. Даже в прошлом году, когда очевидно Мельниченко оказался таким оппонентом команды Белозерцева, я спрашивал у Белозерцева, новозерцевских, они все отзывались о нем благожелательно. То есть, по крайней мере, это будет меньший стресс для пензенской элиты, чем приход какого-то совсем нового непонятного человека. Хотя, конечно же, любой такой арест – это большой удар по управленцам, это управленческому слою. Это снижение привлекательности гражданской государственной службы для довольно большого количества соискателей, потому что все себя так или иначе примеряют. Это отчасти удар по лоялистам, по тем, кто, в общем, считал, что в области все хорошо, она поднимается с колен, национальные проекты, и тут вам говорят, нет, у вас там были взяточники, коррупционеры, ОПГ. Конечно, лоялистам в этом плане не так комфортно. Остальное население, оно обычно с интересом реагирует на арест, на задержание, и достаточно равнодушно реагирует на приговор, который кажется иногда избыточно жестким, а иногда слишком мягким, как в деле, не знаю, Васильевой Минобороны.
А если мы говорим про возобновившийся губернаторопад, здесь тогда кто следующий, кому приготовиться?
Ну, есть несколько губернаторов, по которым предстоит принимать решение, у кого кончаются сроки полномочий.
Я сейчас представляю, значит, губернаторы все, сколько, 80 регионов, слушают Виноградова в прямом эфире «Эхо Москвы» и думают, паковать чемоданы или нет, замерли в ожидании.
Ну, у них свои источники информации тоже есть. Есть несколько губернаторов, по которым нужно сейчас принимать решение, выдвигать их на выборы, которые будут в сентябре, или менять, начиная от Тывы. Может быть, сейчас визит там Путина Шойгу в Сибирь как-то усилит позиции действующего главы.
А не в Тыве? Вы точно знаете?
Шойгу как бы считался всегда лоббистом действующего главы Тывы караула. И для него это один из вопросов. Есть интрига вокруг ульяновского губернатора Сергея Морозова, самого долгожителя сегодня политического среди губернаторов, который пока что удачно пересидел почти всех соискателей на свой пост. Там в ближайшие буквально там, 1-2 недели будет принято решение, Морозов остается или уходит.
Но уходят нормально, просто сам ножками, или уходят подручники в Москву?
Дай бог, я думаю, что все-таки... Понимаете, большинство политиков готовы уйти так. И Белозерцев вполне готов был уйти и не участвовать в прошлогодних выборах. И тот же Гайзер в коме. И когда им говорили, нет, ты иди. Они сами оказывались в таком двусмысленном положении, чувствуя некое дыхание за спиной и в то же время номинальную поддержку.
Подлая система.
Это двусмысленность, которая существует каждый.
Слушайте, а Дегтярев, у него же тоже выборы должны быть в этом году, его первые губернаторские?
Ну да, была встреча в январе или феврале его с Путиным, да. И это было воспринято как знак того, что Дегтярев, наверное, остается, и все-таки малоудачный, маловразумительный старт Дегтярева ему прощен, и есть шансы, что он победит, поэтому, наверное, от Дегтярева больше ждут, что он пойдет в губернаторы на выборы, хотя, в том числе для того, чтобы отношения с ЛДПР как-то не портить накануне выборов в Государственную Думу.
Сейчас развернемся. Угу. Михаил Виноградов, политолог и президент фонда «Петербургская политика». Если можно, как раз вот к Путину и к Шойгу мы развернемся. А вы как читаете вот эти вот их посиделки и покатушки выходного дня?
Какие посылы, какие символы, какие знаки вы увидели в этой встрече?
Ну, вы знаете, это периодически происходит. Я читал в прошлом году довольно интересные мемуары Сергея Шойгу. Не знаю, советую там.
Это вот
посмотреть.
Книжка его, которая вышла, да? Вот вы об этом. Вы это называете мемуарами.
В которой ничего не написано про 21 век. В котором все-таки такое настоящее, главное, самое интересное время, это конец 80-х годов, середина 80-х работы у нас стройка в Красноярском крае. Поэтому я думаю, что все-таки значительную часть разговоров Владимира Путина и Сергея Шойгу будут такие воспоминания о прошлом. Это нормально уже для людей в подобном положении. Наверное, важно психологически для Шойгу, что, наверное, есть возможность каких-то кандидатов в списках «Единой России» продвинуть, потому что Шойгу там исторически была своя квота.
Извините, Михаил, у Шойгу есть какие-то свои люди, которых он в «Единой России» продвигает?
Ну, конечно, «Единая Россия» – это серьезная коалиция, в которой там есть, не знаю, Шойгуевские, Кириенковские, Володинские.
Шойгуевские – это кто, например?
Ну, начиная от тех, кто баллотируется там от ТВ, отчасти от Сибири. Там просто надо списки депутатов анализировать, долгий, хотя увлекательный для меня разговор. Ведь, понимаете, Шойгу же по-своему когда-то назначение в 2012 году его в Минобороны было таким неожиданным. Потому что до этого считалось, что есть некоторая ревность в отношениях Путина и Шойгу. Шойгу же все время был второй по рейтингам.
И МЧС, и конечно, да.
Выборы в парламент герой. Все время предъявляли и вытаскивали, а потом прятали в тени, он в паблике почти не появлялся. И вот в 2012 году, когда все-таки выяснилось, что такой большой ревности, напряженности нет, или она преодолена, отношения там Путина и Шойгу подчеркнуто там периодически ознаменуются такими отъездами на совместное времяпровождение. Я не думаю, что это разговор о чем-то большом, о ядерной войне, об экономических реформах.
А какой месседж-то посылается зрителям? Нам зачем показывают их вот в этих тулупах или что это, дубленки? Зачем нам показывают вездеходы? Как они, как в Горбатой горе там чаек пьют, и все у них замечательно.
Ну, я думаю, что с одной стороны, задача показать зрителю, что Путин не напрягся из-за Байдена, и теперь пусть Байден кусает локти и пытается дозвониться Путину. Это важно для части зрителей. С другой стороны, конечно, это всегда нервирует всех остальных, все остальные элиты, когда они видят такого человека, приближенного к Путину, а всех, кто ставит, не знаю, там, на Собянина, на Мишустина, на Медведева, всех, конечно, это волнует. Это такое создание немножко управляемой напряженности, что является частью ритуала отправления власти, частью магии власти, создавать риск, что конкурент, сосед тебя переиграл. Это нормальная такая управляемая напряженность.
А ну, вы увидели в этом, подождите, ну так мы тут свою линию гнем, а вы увидели в этом какие-то элементы операции «Преемник»? Или это слишком надуманная история, на ваш взгляд?
Ну, это же не первая и не вторая их совместная поездка. И за прошлыми поездками ничего не следовало такого.
Ну так рано еще.
Так как бы почву-то надо подготовить, удобрить. Скопать, полить.
С кем? Подождите, вот с кем еще Путин ездит кататься куда? Ну, Лукашенко. Ну, Лукашенко, будущий
Лукашенко
президент России, это довольно странно.
Да, будущий президент союзного государства, не надо путать.
С Медведевым он там то рыбачит, то горнолыжится, так или иначе. Тоже все остальные, конечно, нервничают и нервируют.
Но перспективы Шойгу, как вы оцениваете, как преемника вообще? Реальная или нет?
Ну, с одной стороны, это сценарий был понятный бы избирателю такой, все-таки Шойгу для многих фигура там достаточно знаковая и позитивная, вот, но как такой стратегический вариант, не там техническая какая-то пересменка, да, мне представляется это маловероятным, то есть все-таки все равно говорить о том, что он абсолютно понятен, прозрачен всем остальным за эти там 20 лет Шойгу, я бы не сказал, поэтому все-таки это скорее способ, скорее нервировать элиты, показывать. Вот мой выбор.
Если мы представим, что Шойгу все-таки президент следующей России, это жестче будет с учетом его бэка в МЧС, да, и с учетом того, что он возглавляет Минобороны? Или это может быть в большей степени продолжение традиции Владимира Путина?
Понимаете, судя по его книжке, где большая ирония пишется о партийцах, о силовиках, обо всем остальном, в книжке он выглядит как вообще человек такой довольно добрый и неагрессивный. Я не знаю, является частью имиджа или просто он искренен и страстен в своем рассказе про 80-е, но мне он не представляется каким-то таким ястребом, который вот готов все больше радикализировать. Но
доверчивый Михаил Виноградов.
А вы общались с ним лично?
Примеряет на себя этот мундир.
А вы общались лично?
Шойгу нет.
Okay. У нас несколько минут остается. Да. Про умное голосование нам расскажите. Володин зачем обращает внимание на эту придумку Алексея Навального?
Ну, Вячеславу Володину важно всегда показать, что он радикальнее и более такой пропутинский, самый пропутинский политик в публичных оценках. А Володин человек, который, ну, умеет чувствовать собеседника, умеет привлекать к себе внимание. Кто-то считает, что такая подчеркнутый лоялизм всех уже бесит, в том числе в Кремле. Кто-то считает, что нет, это всегда работает. Лесть всегда работает. А с любым человеком вопрос дозировки и оптимальной подачи. Поэтому Володин придерживается такого подчеркнутого радикально-лоялистского курса о том, что Путин и Россия – это одно и то же, нападки на Путина – это нападки на Россию, а нет Путина – нет России. Он в этом довольно последователен. Сама такая радикализм обеспечивает цитируемость этих оценок и то, что вы про них спрашиваете. А вот бесит ли это всех или все-таки все равно это нравится и это не может не нравиться остальным слушателям, наверное, мы поймем по итогам выборов в Госдуму.
Нет. Тут вопрос конкретно, если я правильно поняла коллегу, то вопрос связан с тем, что он поднимает эту повестку об умном голосовании на определенный уровень. При этом
рекламирует.
Там, ну, конечно. Ну, то есть он же не просто говорит о каких-то там, а не просто кланяется Путину в ноги, он же говорит о том, что придумал Алексей Навальный. Якобы придумали западные спецслужбы, правда, если точнее цитировать.
Разговор о необходимости политической конкуренции и так далее. Но в известной степени ожидания от умного голосования сегодня понижены. В прошлом году умное голосование оказалось таким не очень удачным. Оно было сильным, ярким в Москве на выборах в Мосгордуму в 2019 году. А некоторое такое нагнетание угрозы умного голосования, а потом показ, как мы эту угрозу отвели, он тоже является частью такого ритуала. Пока главный, важный вопрос в том, будут ли вообще эти выборы в Госдуму заметны, заметным событием, будут ли они заметны для протестного избирателя, останется ли он в сегодняшнем ощущении апатии и собственного бессилия от того, что прийти обухо не перешибешь, или возникнет массовое желание прийти, отомстить, показать им всем все. Пока здесь интрига, пока выборы в Госдуму не очень интересны.
Полминуты у нас, Михаил, риски для «Единой России» из-за умного голосования, если действительно эта махина заработает.
Ну, главный риск, если сегодняшняя апатия распадется, да, если антирейтинг власти будет расти, и апатия, все-таки желание, гнев пересилит апатию. Пока апатия сильнее.
Ну, Единая Россия может осенью потерять монополию свою?
Ну, может, вопрос сценария избирательной кампании. Рейтинги власти падают, рейтинги оппозиции ощутимо. Рейтинги оппозиции всерьез не растут.
А, то есть я правильно понимаю, решает Кремль, а не умное голосование, не избиратели. Какую мы тактику выберем? Что мы хотим?
Ну, понятно, что ключевой сценарий, в том числе административного воздействия на выборы, он будет приниматься на высшем уровне.
Спасибо огромное. Михаил Виноградов, политолог и президент фонда «Петербургская политика» в нашем утреннем эфире.